Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 24 марта на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Давайте, начинаем. Ну вот, собственно, об этом я и говорю. Это постоянство. А постоянство, как известно, это признак глубочайшего профессионализма на 120 тысяч. И в этом смысле мы с вами постоянно примерно одно и... Извините, на 130 тысяч. Только что стало. Пришло новое обновление, новый пакет. Есть ощущение, что вас где-то на кордоне собирают там специальные группы. Небольшие по 10 тысяч автомобилей и потом впускают 130 252. Извините, статистика ЦОДД и сам ситуационный центр, но я уже зафиксировал на начало часа 120 636. От этой цифры и будем плясать. 9800 такси, 30 538 каршеринга, 53-53. Это скорость движения в километрах в час. Она измеряется по направлению в центр. И из центра мы видим, что и в этом смысле у нас тоже все примерно статично или постоянно. Но в смысле, мы не видим здесь влияния никаких негативных процессов на скорость транспортного потока и на его плотность. А вот о каршеринге хотелось бы сказать пару добрых и ласковых слов сегодня. Или даже может спеть эти слова. Тогда они были бы чуть помягче, может быть. Нас абсолютная тропическая весна ожидает уже совсем скоро. Буквально послезавтра. В преддверии этого события хочу порадовать вас вот так вот. Евгений Пантелеев с нами уже. Евгений Пантелеев, ребята, с нами. Рисориус и деревенский парень. Олег Петров, Росомаха, перевозчик. Владимир Бес, 13-й тоже. Тимур Курденко заглянул. Алексей Земцов, Вовка, Сергей Дмитриев. И лучшие люди планеты. Уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит MSK-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Хорошо же было, но хорошего, как известно, понемножку.
В движении.
7373948. 7373948. 495-й код. Рассказывайте, как вы въезжаете в столицу. Зачем вы въезжаете в столицу? Почему вы въезжаете в столицу? Для чего вы въезжаете в столицу? У нас на Урале минус 11. Ждем вашу весну. Ну, знаете, уважаемый Рисориус, у нас весна, она такая. Ну, в общем, ну, она, в общем-то, Странное, как и все сейчас в этом мире. Завтра 9, потом 12, потом 13, 14, потом 11, 7, 7, 6. И вспоминается сказка про 12 месяцев. То есть следующий четверг 6, а ночью вообще минус 1. Так что такая весна. Это как день у попугая-алкоголика. Помните, да? Утром проснулся, пошел за водой, сдернул покрывало с клетки, выпил 3 чашки, идет обратно, шаркая тапками к постели, накинул покрывало на клетку, из-под покрывала стон. Обалденно денек прошел. Вот, это примерно такая у нас весна. Через 14, потом через 2 дня ночью опять минус 1. Ну что ж, рубрика называется «В движении». Здесь вы рассказываете о движении. Шипы не шумят. Всем хорошей дороги, я уже на лете, шипы не шумят. Фондорин седой. Это может оказаться несколько... Но я вас понимаю. Каким бы оно ни оказалось, оно действительно да. Вы знаете, только невероятно развитая шумоизоляция Range Rover'а, нашего нынешнего тестового преспаркового тестового, уберегает мои нервы, мои уши от этого шелеста. И как я узнал, что мой автомобиль все же на шипах, сразу не обратил на это внимания. С приоткрытым окошком проехал в тоннеле и понял, когда я остался один, что рядом никого нет, а шипы шелестят. Думаю, черт, значит, это от меня. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман, Антон, Москва.
Антон, ну как вы, Антон, скажите, вот ваш психологический статус я бы хотел немножко замерять. Все спокойно, тревожно, близко к панике. Нет ощущения загнанности какой-то такой от всего происходящего?
Знаете, абсолютно нет.
Такой правильно,
внутренний
правильно.
Дзен, ноль на дорогах.
Абсолютно. Знаете,
прекрасно все едет.
Классно.
Опять же, весна скоро.
Точно.
Я жду ее, пересяду на мотоцикл. Все, как бы ветер свободы.
Ой, как круто. А где сейчас у вас свободно? Вот на дороге.
Ой, Рязанский проспект. Рязанский проспект, ничего нету. Едешь как будто в каком-то другом городе.
У вас есть план выживания, скажите?
Ну, вперед и только вперед.
Нет, ну, да, я имею в виду, как если и когда все-таки... У меня ровно такие ощущения. Вы знаете, я последние дни живу с ощущением, что я не понимаю этот мир. Такое чувство, что мир внешний и мир мой, мы живем в разных реальностях. В моем мире как бы благостно, хорошо. Ребенок постоянно доволен, ибо он дома. Он занимается какими-то там программами образовательными, компьютерными. Супруга дома что-то делает... Хорошо, солнышко светит, прекрасно. И какие-то, и весь остальной мир живет в каком-то... Харви Вайнштейн, вы знаете, заболел сейчас, подхватил коронавирус в тюрьме. Где-то его наделили коронавирусом. Вот этот насильник, трахальник.
Вы знаете, чувствуется вакханалия какая-то.
Да.
Но я вам так сказал, до обеда не читайте советских газет.
Вот и я тоже
и
говорю.
После, нужно как-то... А после обеда не смотрите интернет.
Вот поэтому, так, вы знаете, я сегодня решил... Спасибо вам большое. Спасибо за направление, верное направление, которое вы задаете сегодняшней программе, сегодняшним мотором. Я сегодня решил говорить только о хорошем. А если что-то плохое будет случаться, так это плохое будет связано с нашими механизмами, которые мы почему-то решили наделять душой, именами, даже полом некоторые наделяют. Об автомобилях. Хорошее об автомобилях. Про коронавирус мы скажем только несколько слов, и то вынужденно. Это будут вынужденные слова. Теперь у нас будет другая информационная повестка. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Сергей Николаевич, меня зовут. Доброе
Очень
утро,
приятно.
Роман. Доброе утро всем.
Доброе.
Новая Рига, минус 4, полет нормальный, вообще пуля.
Никого. Я смотрю вас, никого там.
Замечательное, да, настроение отличное. В общем, все, и никаких коронавирусов нету.
Никаких. Как вы,
да.
как вы будете, если вдруг, то как вы на Новой Риге останетесь, чем заниматься будете?
Ой, у меня огород, у меня свой дом, у меня, в общем, там постоянно есть чем.
Можно занять, резать так фигурки, что? Из моржового бивня или слоновой
нет,
кости?
Нет,
нетски.
У меня уже теплица теплая.
А что вы, разве уродит что сейчас? Пожалуй, только что?
Только... У меня с отоплением, поэтому...
Все, понял, хорошо. Вы подготовились. Это чувствуется, и это прекрасно. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Всем хорошей дороги, Александр.
Александр,
вы знаете,
взаимно.
Ну, тоже без дел не останусь. Дело не в этом. Вот разрешите, кто нас слушает, да, к водителям обратиться.
Да.
Ну, вдруг кто-то... Вот смотрите. Ну, во-первых, коронавирус хорошо чем? Я на полчаса позже на работу стал уезжать. Вот реально на полчаса.
Посвободнее, да, стало как-то?
Посвободнее. Да, вот реально полчаса, вот, ну, серьезно.
Но вы знаете, человеческая природа побеждает еще до того, как мы изобрели вакцину. Человеческая природа побеждает даже эти процессы, связанные с коронавирусом. Почему? Потому что мы все равно умудряемся рубиться так, в ДТП я имею в виду, что
да,
вчера, я, смотрите, за 5 минут до выхода я простраиваю маршрут себе на еще работу. Он мне говорит 37 минут. Выхожу, сажусь в автомобиль, на всякий случай строю его еще раз, час 10. Час
10. Не, я все время...
Потому что три аварии на кольце образовалось на третьем.
Строить маршрут.
Ну, понятно.
Да, а вот, Роман, разрешите вот буквально такой пару минут, ну, бесило, возможно, да, вот то, что... Ну, вот, господа, МКАД, 5 полос, да, угу. 5 полос.
Да.
Вот мне надо сейчас выехать, он практически пустой, да, мне надо выехать со второстепенной дороги, да.
Да. Вот зачем ехать в крайне правой?
У меня
вот
вопрос, зачем
да.
ехать крайне этим правой. Идиотом в крайне правой полосе? Ну, зачем, когда ты, получается, создаешь, ну, вот, препятствие для выезда? Ну, господа, товарищи, кто это... Ну, давайте так начнем. Не будем называть людей плохими словами.
Нет.
Люди, кто делает это, совершенно случайно по-своему, вот, ну, просто вот не подумали. Ну, товарищ, вот сейчас за собой посмотрите, пожалуйста, за себя вот так вот, ну, вот за своим поведением. Ну, перестройтесь вы, ну, оставьте для выезда правую полосу крайнюю, ну, всем
да.
же хорошо будет.
Да.
Ну, зачем лететь? Ну, когда там... километров 90-100 все летят. Ну тебе зачем в правой полосе так ехать?
Согласен. Давайте скажем это вообще всем, потому что эта история общая вообще, ну, в принципе, она общая для любых в таких втискиваний в магистрали. Это любое. Садовое кольцо. На Садовом кольце тоже масса таких мест, где ты либо справа вливаешься в кольцо, либо слева вливаешься в кольцо. Ну, может, эстакада, под эстакадой разворот. И ты как бы вот развернулся и пилят. 3-4 полосы, и вот в крайней правой. Ну, знает же, что здесь разворот. Видит пробка, которая образуется на развороте из-за того, что невозможно проехать. И движение рассредоточенное. Ну, нет, чтобы на один ряд подвинуться внутрь. Подвинуться, чтобы постепенно люди, стоящие на развороте, проезжали, как бы освободить им полосочку одну. Освободить. Ребят, ну что ж вы, вот так выглядите, как люди, но вы вовсе не человеки. Люди, но не человеки. Ну, какие-то нечеловечные. Вы доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе. Не получилось, видите? А это как раз человек позвонил. Сегодня опять гаишников море. Нюхают все, как нюхачи. Сержа 22-й. Скажите, ну а в глазах хоть есть страх, Сержа? Ну какое-то опасение? Или они через марлевые противовирусные, такие настоящие противовирусные с клапанами? Или через противогаз, может быть, они нюхают и пытаются... Хрюкают. Знаешь, в противогазе, когда дышишь, хрюкаешь немножко. Эта рубрика «Достала», спрашивает Алексей Зинцов. Нет, это не рубрика «Достала». Рубрика «Достала» будет у нас, но потом. Вот, деревенский парень требует, чтобы его перестали воспитывать. Знаю и не еду так никогда. Деревенский парень, не принимайте все так близко к сердцу. Речь не именно и не исключительно о вас, речь о тех, кто так едет. Но если вы так не едете, то это вас не касается. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Здравствуйте.
Алло.
Вот, наконец-то вы дозвонились. Да, доброе утро, слушаю.
Говорите. Роман, доброе утро, Андрей, Москва.
Андрей, очень приятно.
Еду сегодня из Железнодорожного.
Так.
Вот, вы знаете, сколько лет, не меняется абсолютно ничего. Вот Носовихинское шоссе, это, по-моему, заколдованное место. Вот что из области, что в Москву, вернее, наоборот, в области, одинаково.
Постоянно по Носовихе какое-то одище.
Ад, да.
Скажите, а вы знаете, вот раз уж мы заполучили вас, жители Железнодорожного, вы, конечно, знаете о том, что к вам пройдет полухорда, полукольцо, полуось,
да.
В смысле, нет, ну, полукруг, вот этой платной, вероятной платной магистрали. Давайте осторожно будем говорить об этом. Вероятной. И она упрется прямо в ваш железнодорожный. А куда она потом пойдет? Есть у вас какое-то понимание? Вот, чтобы в Москву потом из Железнодорожного попасть, как она? Через то же самое, извините, На Савихинское шоссе и так стоящее пойдет?
Да, так и будет, вероятно, так и будет.
То есть вы не видите никакого, никаких котлованов под эстакады, под новые магистрали в сторону Москвы? Ничего такого не происходит?
Нет, 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 нет.
А вот я читаю, у вас Кучинский лесопарк. Там хорошо, наверное, в лесопарке? Кучинский или Кучинский?
Какой? Кучинский, да.
Озера там какие-то? Вот
ну,
все
да.
Это. Классно. Но видите, это к вопросу о том, как у нас все будет обустроено. Дело в том, что я несколько раз уже с удовольствием, с огромным удовольствием воспользовался, я даже назову ее как сейчас, у нее есть, вы думаете, что у нее нет, а у нее есть на самом деле название даже. Она называется, вот как она называется, все оказывается. Интересно. Оно называется «Проспект генерала Дорохова». Ему дали даже название. Я думал, что это какая-то часть какой-нибудь хорды. Вот. Но это проспект, оказывается, генерала Дорохова. Вторая часть осталась именоваться «Проектируемый проезд номер 6095». Этот самый «Проектируемый проезд» уезжает в Мосфильмовскую. А наш проспект, роскошный генерала Дорохова, который все равно выглядит как хорда какая-нибудь, он идет дальше. О чем я говорю? Я говорю о неком проспекте, который соединяет Аминьевское шоссе и Минскую улицу. Наконец это сделали. Это сделали, и это прекрасно. Это замечательно. Теперь проспект генерала Дорохова позволяет объезжать вот эту бесконечную пробку, которая на Аминьевском шоссе собирается перед Кутузой, ну, перед Можайским шоссе, Кутузовской. Перед тем, как Аминьевка становится Рублевкой, вы знаете, там есть эксклюзивная, единственная в мире дорожная ситуация, при которой четырехполосное шоссе становится второстепенным для двухполосного съезда дублерчика маленького. То есть четырехполосное шоссе останавливается. Для того, чтобы оно точно останавливалось, там даже стационарный пунктик есть, будочка, всегда сидят ГИБДДшники. Ну, я думаю, что ФСОшники, конечно, потому что такое место. Вот. И мы там стоим всегда, чтобы Кутузовский съезжал на Рублевку без проблем. Так вот, чтобы не попадать туда, теперь у нас есть проспект генерала Дорохова аж целый. И вот смотрите. Потратили тысячи тонн бетона, стали, арматура, вот это все. Тысячи человек и часов усилий на это все. Ну, то есть, по-настоящему сделали реально артерию транспортную. Артерию, которая выполняет задачи, о которых я здесь в моторах постоянно говорю. Устраняется транспортная разрозненность огромных районов. То есть, ты можешь так поехать, а можешь так поехать, если тебе в центр нужно. И это здорово. Это потрясающий, потрясающий правильный опыт. Но что мы видим в самом конце? Или в самом начале? Нет, в самом конце. Там, где этот самый проспект генерала Дорохова должен вливаться в Минскую улицу. Пока этот проспект идет, он идет где-то местами четырех, где-то местами шестиполосный, разветвления какие-то. Потом полос становится меньше. Четыре. Потом три. Потом две, и в Минскую улицу, наконец, вливается одна полоса. У меня вопрос. Ребят, у вас бетон закончился под конец, или что у вас случилось? Вот что за нафиг, у меня нет другого слова. Но поймите, строить аж целые эстакады, их так много, целый проспект. Это огромный инфраструктурный транспортный проект, большой, длиннющий, дорогущий. Там все будет, все выглядит, четыре полосы, потрясающе в каждом направлении. И четыре полосы в другую, жесткие отбойники, высокие шумоизоляционные стенды, вот это вот все. И потом это все превращается в однополосный съезд. Однополосный съезд. Но в какой это реальности так принято строить четырехполосные проспекты, чтобы они потом превращались в однополосное бутылочное горлышко? В какой? Мне хочется посмотреть на проект, который вы рисовали, прежде чем это строить, и посмотреть на подпись, кто это подписал. Это гениальный человек подписал. Чтобы четырехполосное, а то и пяти, может даже пятиполосное шоссе потом резко, на протяжении буквально 200 метров, превращалось в однополосный съезд, однополосный. Но вы бы сказали заранее, что у вас бетон заканчивается, да мы бы по сусекам поскребли, ну, набрали бы бетона вам, ну, хотя бы на две полосы съезда. Ну, на три бы нашли, ну, хотя бы тогда, ну, на две опять же. И вот такая история почему-то у нас везде. Это я к чему? Это я к тому, что Страшно представить себе вот это полукольцо платное, дублер МКАДа, который пройдет по южной стороне, по южной полуоси и упрется потом в железнодорожный. Вот он мне, вот серьезно вам говорю, давайте сейчас запомним этот момент. Мне кажется, что все у него будет хорошо, это будет невероятно современная магистраль, действительно с потрясающими пунктами взимания оплаты, и у нее будет по 8 полос в каждом направлении. Но в Москву потом из железнодорожного вы будете выезжать по носовихе, которая уже сейчас стоит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Ну что
да,
это?
Да, доброе утро, Роман.
Что это? Знаете, проклятие какое-то.
Нормально у вас сидят, мне кажется, надо реновации делать, вот этих реноваций, которые они там совершили, надругались над Москвой.
Нет, я думаю, что это какой-то проклятие. Англичанка гадит. Кто-то в последний момент забирается в кабинет, в котором лежат проектные, проектная документация находится, и что-то подправляет. Слюнявит карандаш, липкий, губами своими. И подправляет в этом проекте что-то и рисует. Там на самом деле 3 полосы было съезда на нашем проспекте генерала Дорохова. 3. Он, гад, стер эти 3 полосы и нарисовал одну корявенькую такую, одну полосу. Вот так вот и живем.
Моторы.
Да, доброе утро, гаишников море. Вот, Сержио, вы так и не ответили или ответили? А, нет, ответил. Нет страха. Их, видно, не берет коронавирус. Это заблуждение. Берет. Другое дело, что, может быть, это действительно гаишники настолько самоотверженные люди. Вот я не знаю. Нам предлагают не собираться вместе. Нам предлагают маски надевать. Бесконечно дезинфицировать руки, что создает параноидальное ощущение всего грязного вокруг. Потому что твои руки становятся настолько чистыми, что все вокруг превращается моментально в грязное и зараженное. И ты думаешь, как я теперь вот этими своими бесконечно чистыми руками буду прикасаться ко всему вот этому грязному. И ты начинаешь орудовать локтями. Умело орудовать локтями и тыльной стороной ладоней. Ты вот это все делаешь, что ты держишь чашку, как будто бы ты робот Федор. Вот все вот это. Ужас какой. Вот все это нам прививают культуру чистоты и неинфицирования друг друга. И в этот момент стоят доблестные люди в форме и просят: подышите на меня. Что там у вас с вирусами есть? ОРЗ, ОРВИ какое-нибудь, респираторное что-нибудь есть? А ну, дайте я сейчас вдохну ваш респиратор. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Ну зачем? Почему гайцы мне... Извините, нет, такое чувство, что это я куда-то позвонил. Почему, извините, я также не должен выражаться о вас. Почему сотрудников ГИБДД, доблестные патрульные сотрудники, подвергают себя такому риску? Мы уже смирились с тем, что они подвергают себя бесконечному риску, выпрыгивая из-за автобуса, пробегая 2 полосы и останавливая в 3-й полосе на магистрали, где 80 разрешенная скорость, выдергивая из потока какой-нибудь подозрительный, как им кажется, автомобиль. И требуя, чтобы он немедленно остановился тут же в 3-й полосе. Мы к этому привыкли. Ладно, они рискуют своей жизнью ради операции «Трезвый водитель» или операции «Угнанный автомобиль». Но сейчас зачем? Вот зачем они просят, чтобы на них дышали? Есть у кого-нибудь правильный ответ? Да даже не это. Они просят это, потому что не привыкли. Вопрос к руководству. Товарищи руководство, почему вы по-прежнему не противостоите этому? Ведь этот сотрудник после своей смены приедет к вам. Он приедет к вам, он привезет отчеты, он будет переодеваться. Я не знаю, как там обстоят дела. Сдавать оружие, еще что-то. Он надышит у вас там, понимаете? Он у вас там будет дышать вот всем вот этим, что он набрался от коронавирусных водителей. Вам-то это зачем? Доброе утро. Да, слушаю.
Ром, доброе утро, деревенский парень.
Деревенский Ром. Парень, да, я не понимаю. Вот. Да.
У нас тоже, вот я вчера еду, сейчас еще не поехал, вчера еду, стоят сколько? 4 человека. Да. Там пьяная дорога есть одна. 4 mm-hmm. человека стоят, всех к ряду тормозят. И еще на одной на выезде из города. Тоже 3 человека стоят, всех к ряду тормозят. Зачем? Тоже не понимаю.
Можете задать им вопрос, вот как это связано с противовирусной профилактикой вируса и противовирусными мероприятиями, на которые государство наше выделяет сотни миллиардов рублей? А они хотят стать разносчиками инфекции. Зачем? Вот как это увязано? Можете пристыдить их и послушать, что они вам ответят на это? Пожалуйста.
Ром, сегодня обязательно поеду.
Давайте.
Прям задам вопрос, и завтра вам на этот вопрос
отвечу. Давай, давай. Это очень интересно. А если вы сегодня с ними встретитесь, спросите, как связано и как увязать их поведение с тем целым комплексом мероприятий, которые мы, как нация, мы, как общество, мы, как страна, как государство, проводимся приводить в действие для того, чтобы поставить барьер непреодолимый на пути инфекции. Мы ставим барьер, а они проделывают бреши в этом барьере. Своим желанием унюхать что-нибудь там, коронавирус унюхать. Это кажется нелепостью, правильно? В воскресенье ездил на дачу, серпуховчанин вот здесь пишет. Прихватил трофейного коньячку, думал, расслаблюсь. По пути узнал, что у супруги права просрочены. Ну, такие вещи нужно знать заранее. Гаишники, видимо, думают, что народ начал повальную дезинфекцию спиртосодержащими средствами. Если бы нет никаких спиртосодержащих средств, я вчера три аптеки, в качестве социального эксперимента, разумеется, обошел с вопросом, дайте гелику какого-нибудь, такой только настоящий спиртосодержащий, не вот эти вот с запахом ромашки что-то, какая-то мыльная водичка, а настоящий для дезинфекции. Они говорят, да о чем вы говорите? Уже и забыли, как он выглядит, этот гель. Нет, уже никогда в жизни, все уже скупили долго и давно. 24 февраля в области останавливает сотрудник ГИБДД, читаю я в нашем телеграм-бот-мессенджере. По виду, мягко говоря, с похмелья. Спрашивают, выпивали? Отвечаю, сам не пью и пьяниц презираю. Очень смутился, еще больше покраснел. И потом я молча уехал. Ну, вот видите как. Носовиху хотят расширять, пишет Денис Чумичев, отстаивая проект платного дублера МКАД, что, дескать, все будет у него хорошо. Вот тогда вы в своем железнодорожном и заживете, когда носовиху соберутся расширять. Понятно вам?
Моторы.
Так, я уже сказал, что сегодня хочется снабжать нас, делиться друг с другом только какими-нибудь новостями хорошими. Ну, в смысле, другими. Ну, немножко отъехать от темы вот этой пандемической. Хочется немножко отъехать, отползти и подумать, что 24 марта, в конце концов. Что послезавтра 15. Что нужно уже подумать, там, какие шорты надевать, майку, солнцезащитный крем наносить. Вот это вот все. Да. И на этом фоне все же несколько новостей. Нужно основополагающих выдать. Ну, таких, которые, мне кажется, имеют отношение к каждому. Минкомсвязь до 27 марта, сегодня, напомню, 24-е, должна создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с больными коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в решении президиума. Граждане, контактировавшие с заразившимися коронавирусом, будут получать оповещения об этом, а также о необходимости самоизоляции. А также эта информация будет направляться в оперативные штабы соответствующих регионов страны. Господин Мишустин, премьер-министр, призвал пожилых россиян внимательно относиться к своему здоровью. Ну, это понятно. Любой гражданин может получить ответы на все вопросы, позвонив по телефону горячей линии. Предельно простой. 8-800-2112. Так запомните. 8-800-2112. Актуальную информацию также можно найти на сайтах. Любой гражданин может получить ответы на все вопросы, позвонив на телефон горячей линии официального сайта «Стоп коронавирус». Роспад 8-800-2000. У меня есть вопрос. Давайте сейчас заодно протестируем 2112. 2112. Нет, не 13, 12. Да не 13, 12. 2112. Сейчас позвоним. Позвоним в коронавирус и
Позвонили на горячую линию по поддержке населения по коронавирусу. Если вы хотите узнать о симптомах коронавируса и его профилактике, нажмите 1. О. Если вас интересует вопрос оформления дистанционного больничного, нажмите 2.
О.
Чтобы получить актуальные данные по количеству заболевших в России, нажмите 3.
Не хочу.
Если ваш вопрос связан с отсутствием масок или других медикаментов, нажмите 4.
О.
Если у вас другой вопрос, дождитесь ответа оператора.
Ну, у меня и другой. А, нет, а давайте, если вот отсутствие масок.
Обращаем ваше внимание, что временные перебои с наличием некоторых наименований связаны с резким повышением спроса. Проблему дефицита этих товаров в аптеках контролирует Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации и Министерство промышленности и торговли.
Так вот кто...
Одновременно увеличиваются объемы производства.
Вот кто контролирует эту проблему. Федеральная таможня...
дефицита. Сообщить об отсутствии в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов вы можете по бесплатному номеру горячей линии Росздравнадзора.
Еще 8-800-550-99-03.
Если у вас остались другие
вопросы,
нажмите 0 или дождитесь ответа оператора.
Я дождусь. Вы заметили, кто контролирует проблему вот это, нехватки? Курирует кто у нас? Слушайте, такое классное меню, что надо послушать, мне кажется, все оставшиеся пункты тоже. Вот чтобы... Дождемся ответа, оператор.
Здравствуйте, меня зовут Наталья, слушаю вас.
Здравствуйте, Наталья, меня Роман зовут. А вы знаете, вот никак не могу найти гель спиртосодержащий, знаете, такой, чтобы дезинфицировать руки себе, детям, вот это вот все. А как решить эту проблему? Когда появятся они в аптеке? Есть у вас информация?
То есть именно препараты, которые для дезинфекции, я верно понимаю вас?
Ну, гель такой, руки. Вот у меня на работе есть, так называется Эко-Бриз, какой-то специальный хирургический, ну, вот для хирургов, вот очень классная штука. Я хотел какой-нибудь аналог такой, гель тоже, чтобы со спиртом обрабатывать руки и ребенку дать, чтобы он с собой носил. И ни в одной аптеке нет, и говорят, ни на складе нет, нигде нет. Вот как быть в этой ситуации?
Скажите, из какого города обращаетесь?
Из Москвы я обращаюсь.
Москва. Минуту, пожалуйста.
Ладно. О. Представляете, а если я сейчас таким образом решу вопрос спиртосодержащих гелей и антисептиков в Москве? Мне будет полагаться за это что-нибудь? Или я хочу понять просто? Потому что я думаю, что мне должно что-то полагаться за это. Или нам сейчас появится дама и скажет: все, ваш вопрос решен, отправляйтесь в аптеку и покупайте. Бассейны закрыли у меня. Вот печаль, серпуховчанин пишет. Серпуховчанин, вот можно вам вопрос я задам вам, пока мы ожидаем ответа, решения вопроса с гелями. А вот если бы не закрыли, вот вам, ну, самому вам как посещать вот такие места? Неужели вы бы ходили, продолжали бы ходить? То есть вы настолько фаталист?
Что... Спасибо, ожидание.
Вам спасибо, вы что, да.
Да. Слышите меня?
Да, конечно.
Напишите, пожалуйста, номер телефона, контактный. Росздравнадзор открыл общероссийскую горячую линию.
Я понял. Ну, я тогда сам им позвоню. А еще можно вопрос вам задать? Скажите, пожалуйста, вот я... Вы знаете, некоторые мои друзья, специалисты-вирусологи, утверждают, что вот эти обычные маски, которые мы носим, что они, в общем-то, слабо защищают от вируса. Потому что там, ну, они не предназначены для этого. И нужны специальные маски, такие с клапанами, противовирусные. Вот так, как, где правда? Нужно все-таки носить обычные маски? Или нужно специальные какие-то покупать?
Ну, здесь в любом случае маску следует носить постоянно всем больным, имеющим симптомы. Ага. А также с целью профилактики следует носить здоровым людям.
И здоровым.
Надевать ее следует при посещении общественных, а также на улице. И действительно, маски могут иметь разную конструкцию. Могут быть одноразовыми, либо много раз.
Так а вот эти обычные, все же они эффективны? Или так мы носим их просто, чтобы в профилактике?
В любом случае снижается вероятность заражения, да. То есть, если есть возможность, то в целях избежания, то сокращение вот этих процентов заражения все-таки надевать.
Все понятно. А в бассейн лучше не ходить, правда, сейчас? Вот если бассейн открыт,
лучше избежать скопления массовых людей, где находится много людей.
Избежать лучше. Хорошо. А вот если утром сотрудник ГИБДД останавливает и просит подышать на него, знаете, есть проверки такие, трезвый, нетрезвый, можно посоветовать ему этого не делать, потому что, а вдруг, если я заболел, и я дышать на него буду? Ведь это же опасно, правильно?
Конечно.
То есть лучше им этого не делать, правильно?
А тут не могу вам сказать, потому что есть все равно определенные...
Конечно, чтобы не было отказа.
Процедуры.
Да. Но вообще, если им советовать, то лучше посоветовать им не делать этого, правильно? Не просить, чтобы на них дышали.
целях безопасности, конечно, лучше. Ну и лучше, соответственно, да. все-таки соблюдать законы.
Конечно. Вот видите, вы мудрая женщина. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего вам дня и здоровья вам. И все. Видите, какая профессиональная горячая линия. Я потрясен. Это горячая линия официального сайта «Стоп коронавирус, стоп РУС». Я бы два раза «стоп» добавил для эффективности. «Стоп коронавирус, стоп вирус». А, вот «стоп коронавирус, стоп». Вот так называется. «Стоп коронавирус, стоп». Точка РФ. 8-800-2000-2000. 2 и 3 0. 8-800-2000-112. Вот такой у них телефон. Пожалуйста, не загружайте, как я, вот телефон нелепицами какими-то, не приставайте к профессиональным дамам с какими-то своими глупыми вопросами, но если вопрос действительно важный, вот можете позвонить сейчас. Вот видите, как я продемонстрировал вам еще одну тропу знаний.
Моторы.
6.38, мы продолжаем. 120 тысяч было полчаса назад. Автомобилей в столице теперь этих 1247. Есть ощущение, что, чуть-чуть наш экран ЦУДД по старой памяти как-то пишет, как обычно, автомобили. Потому что, с трудом верится, что их ровно столько, сколько и всегда. Потому что, дороги значительно менее загружены, я так аккуратно скажу. Еще один островок стабильности в наше нестабильное время – это правительство Российской Федерации, которое решило не приостанавливать работу системы по взиманию платы за проезд большегрузов «Платон» во время эпидемии. Такое решение было принято по итогам совещания, прошедшего когда-то накануне. Там председательствовал первый вице-премьер Андрей Белоусов, замечательный человек. И он сказал, вопрос о приостановке системы «Платон» был отвергнут. Я напомню, что ранее Ассоциация международных автомобильных перевозчиков и Союз транспортников России направили в правительство письма с просьбой рассмотреть пакет мер поддержки автомобильных перевозчиков, включая приостановку работы системы «Платон». Вот. Потому что сейчас транспортные логистические услуги и на долю этого сектора транспортных перевозок приходится колоссальное количество новой работы. То есть давление возрастает, объемы увеличиваются, все. Они говорят, ребят, чуть-чуть послабление дайте, какие-то «Платон» на время хотя бы, на какое-то время отрубите. Потому что, мы якобы выполняем стратегически важное дело, правильно? Вы говорите, так, давайте, нам нужно постоянно пополнять запас продуктов на складах. Мы должны все это подготовить, нас многократно увеличить должны все. А значит, что многократно увеличивается и нагрузка на автомобили, на транспорт, на все это, да? И говорит, ребят, давайте в этой связи, поскольку мы выполняем стратегически важное дело, вы «Платон» пока приглушите на секунду. И вот, говорит Андрей Белоусов, вопрос о приостановке системы «Платон» был отвергнут. Да, нечего. Система является источником достоверной юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса, сказал господин Белоусов. Браво! Что можно сказать? Браво! Война войной, а обед или вирус вирусом, а Платон по расписанию. Вы уж извините, но интересно, как до введения Платона юридически значимая моя статистика и достоверная статистика решалась. Страшно представить себе, что до Платона не было никакой статистики, никто ничего не учитывал, ерзали какие-то стада автомобилей по нашим дорогам, и мы понятия не имели, сколько их. И только Платон нам это сказал, поэтому сейчас отрубить мы его не можем. Нет. Доброе утро, да, слушаю.
Да, Роман, доброе утро, директор совхоза.
Доброе.
Но у нас же государство думает же о людях, правильно? Это же не Италия какая-то, где продукты бесплатно раздавать будут или еще что-то.
Не знаю.
Вы еще, Роман, предложите в Москве парковки отменить из-за того, что люди с общественного транспорта...
Петр Толстой предложил, но пока что не ответили ему. Формулируют
ответ. Не ответят. У нас же как в стране. У нас народ народом, деньги по расписанию.
Нет, не могут не ответить, обязаны. Другое дело, что, может быть, там будет такой ответ, что Толстой застесняется его публиковать и не опубликует. Сожжет его в камине. с грустным видом. Вот, сжечь его и грустить при этом о судьбе России. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, здравствуйте. Доброе. А я в этом плане выступлю вашим оппонентом, его прошлому звонившему.
Давайте.
Вот представьте себе, ну точнее это правда, вот у меня сейчас магазин.
Да.
И в нем куча заказов.
Окей,
просто ломится, понимаю. каждый день, как будто, не знаю, Новый год, как будто пандемия.
Да. Да.
Вот. И у меня куча заказов. И я такой говорю: ребят, у меня так много заказов, так классно. Отмените еще налоги, пожалуйста, а?
В смысле? Нет. Ну, это да, но потому что вы торгуете такой группой товаров, правильно? А если бы вы торговали, к примеру, сейчас, ну, предположим, кроссовками или там, хостоварами, то вы бы сейчас напротив сидели бы и лапу сосали по медвежьи. Ну, правильно?
Но получается, грузоперевозки, Платон же берет плату, когда ты едешь. То есть, если ты работаешь, ты платишь. Не работаешь, не платишь.
Нет, но тут вопрос, смотрите. Это же вопрос бесперебойного, это становится стратегически важным, важно бесперебойно доставлять. Сейчас, вот пару дней назад у нас здесь был слушатель, который связан с грузоперевозками, он говорит: мы вешаемся, автомобилей не хватает, в смысле вешаем, тяжело.
Много работы.
Много работы, а значит много автомобилей заказов. Не хватает, в общем, да.
А как Платон-то с этим связан?
Нет, послушайте, Платон связан с этим вот как. Мы сейчас... А как связаны школы? А как связано бесплатное питание? А как все остальное? Сейчас мы находимся в не самое обычное время. Ну, не самое обычное. Время, когда нужно понимать, мы социальное государство или мы не социальное государство. И на самом деле, да плевать мне на Платона, у меня нет ни одной фуры, поэтому, честно говоря, мне так. Мне просто, когда формулируются ответы официальные, от официальных органов, всегда интересно, они, может быть, перечитать его ответ этот немножко и чуть-чуть больше логики добавить. Он говорит, что мы не можем отвергнуть. Потому что это источник достоверной информации. А раньше что, не было информации? То есть без Платона мы никак не знаем, сколько авто... Ну, просто ответ немножко такой странный, детский.
В таком случае я еще больше вам сопонирую. Как раз у нас социальное государство, и чтобы хорошо платить пенсии и снабжать больных там коронавирусом сейчас, которые лежат там в коммунарке, да, и так далее... Мы собираем деньги с предпринимателей, у которых сейчас куча заказов.
Конечно, но только не с Платона. Деньги с Платона идут на строительство и ремонт дорог. Это дорог. Нужно ремонтировать дороги, чтобы доставлять больных и здоровых, чтобы тоже доставлять по хорошим дорогам. Уже 94 миллиарда рублей он собрал. На эти средства отремонтировано 2700 километров дорог в 40 городах и субъектах. И более 30 мостов в 19 регионах. И еще что-то там. Ну, в общем, много всего хорошего сделано на эти деньги, так что все правильно делают, что не отменяют плату. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Алексей, Москва.
Да, Алексей, доброе.
Ром, согласен с предыдущим слушателем.
Я тоже.
Посмотри, пожалуйста, в плане Платона. Платон, заправка, запчасти, зарплата водителю, все вложено в рейс, да?
Ну да.
Посмотрите, если я с 10 рублей 1 рубль плачу Платону, и выезжаю два раза в неделю, на доставку, да?
Ну да.
Это габаритная машина. Теперь и езжу каждый день. Ну, соответственно, раньше я получал 20 рублей, 2 рубля отдавал за Платон. Сейчас я получаю 100 рублей, отдаю 10 рублей. Почему я должен сейчас Платон-то перестать платить?
Не должен.
У меня больше заказов, больше денег.
Конечно. Нет, наоборот, во-первых, наоборот, Платон нужно стоимость увеличить. Это во-первых. Во-вторых, что еще нужно сделать? И во-вторых, я бы вообще хотел, чтобы раз они деньги эти взимают, они строили отдельные дороги для автомобилей, для грузовиков, чтобы они не ерзали по нашим дорогам.
Чтобы мы не пересекались вообще с малогрузными автомобилями.
Конечно, чтобы не ерзали. А давайте подумаем, с кого еще сейчас нужно взять денег дополнительно. Ясное дело, что с мелких торговцев продуктами и туалетной бумагой, правильно? Они же сверхдоходы получают сейчас.
Просто ситуация в том, что если... все же платят налоги. Я единственное, у меня какой вопрос возникает. Смотрите, мы малый бизнес, допустим, крутимся здесь возле миллиона, да? А есть крупные компании, которые миллиарды, турагентства, авиакомпании. Когда у них все хорошо, они гребут просто деньги, реально просто мешками, ни с кем же не делятся. Как только какой-то кризис, сразу выстраивается очередь в Кремль, и давайте помогайте. Я к чему сейчас, прям 30 секунд. Когда, допустим, у меня два там грузовых автомобиля, да, когда мне тяжело, прижимают мне, каждый день я слышу о том, что ну это бизнес, это риск, вы поймите, выживает сильнейший. Поэтому, когда мне плохо, я никуда не иду, ничего не прошу, да, и когда хорошо, я просто молчу и занимаюсь своим делом. Почему вот эти крупные компании и страна, как бы Кремль, позволяет это делать? Вот эти очереди мы постоянно слышим, автовазы, авиакомпании. Если кто-то обанкротится, это «Северный ветер» или еще кто-то, ну, как я каждый день слышу, выживает сильнейший.
Скажите, ребята, а как у вас сейчас, вот у вас грузовые автомобили, как сейчас дела у вас? В гору пошли?
Нет, потому что у меня без рефрижератора ввожу не продукты, а, допустим, там мебель, трубопрокат, ну, то есть заказчики есть, да? Соответственно, эти заводы, офисы закрываются, карантин, и это не первая необходимость. Ну, понимаете, да? То
есть да.
Сейчас не до мебели, сейчас надо вести.
Так, может, нужно прикупить быстренько эти фуры,
что продают. Я думаю, все это уже закроется.
Да?
Думаю, победим мы.
Ну, не знаю, Знаете, Россия по оптимистичным прогнозам, мы придумаем через 11 месяцев только вакцину. Они придумают ничуть не раньше, но даже когда вакцина будет изобретена, ее нужно потом еще опробовать, протестировать, ввести, и это процесс не быстрый, и поэтому, я думаю, ну, как минимум один бы рефрижератор можно было. Но у меня магазин турецкой одежды, только теперь одежда из Турции не прилетает, пишет Анатольевич. Ну, видите как, нужно было подмосковную одежду, магазин подмосковной одежды. Да, давайте налог брать с тех, кто не заразился, налог за стойкость. Вдруг потом заболеют, и на его лечение уже деньги вдруг уже раз и накопились. Видите, Алексей Лысенко, вам прямая дорога в куда-нибудь, в структуры, которые отвечают у нас за... Ладно, все, закончили. Нет, не закончили с коронавирусом. Еще про несколько жертв... И все. И потом уже точно совершенно закончили.
Моторы.
Так, жертвами коронавируса пал. Гран-при Азербайджана. Гран-при Азербайджана. Формула-1. Его отложили, гран-при, из-за пандемии. Ну, как отложили? Новые сроки проведения этапа станут известны чуть позднее. Когда-нибудь потом. Они говорят, ну, потом когда-нибудь сроки. Да. Организаторы Гран-при Азербайджана приняли решение отложить гонку. Должна была состояться 7 июня. Уверены, что к 7 июня лучше не станет. Новые сроки будут чуть позднее. За последние несколько недель Формула-1 отменила этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Монако. Но это нужно сказать, что просто сезон Формулы-1 отменен. Все, сезон Формулы-1 закончился. Правильно? Правильно. Вот вам, пожалуйста. Дальше. Компания Genesis, которая планирует большую, важную, стратегически важную премьеру для себя. Стратегически важная премьера связана с выходом нового поколения самого возрастного автомобиля премиального бренда Genesis. Автомобиля, который еще когда-то носил на своем теле шильдик Hyundai. Ни один другой Genesis больше этого не делал, а G80 делал. И... мы знаем, что грядет новое поколение. Роскошное новое поколение. Я уже сравнительный фотоотчет, как выглядит, будет выглядеть новое и выглядело предыдущее поколение, какое-то время назад опубликовал у себя в Инстаграме, вы можете посмотреть. Это действительно автомобиль совершенно иных качеств, иного дизайна, иной архитектуры, иного восприятия. И, честно говоря, была надежда, что появится каким-то чудом возможность все-таки присутствовать при рождении новой модели. А рождение — это вовсе не тогда, когда автомобиль покидает конвейер, а тогда, когда автомобиль официально представлен международной автомобильной публике. Но нет. Премьера... Ну, в смысле, ну да. Теперь у нас у всех появится возможность присутствовать на премьере. Потому что она состоится в онлайн-формате. 30 марта. Со сменой поколения седан породнится с кроссовером GV80, а также получит новый дизайн экстерьера, интерьера и всего на свете. Автоводитель. Как зайти в Инстаграм? Как зайти в Инстаграм? Если вы не знаете, так вам и не нужно. А как найти в Инстаграме это фотосравнение нынешнего поколения G80 и предыдущего? Автоводитель латиницей. Автоводитель. Вот так вот. Значит, раз. Премьера ушла в онлайн. Еще одна корректировка связана с премьерой нового Toyota Land Cruiser. Возможная причина переноса — коронавирус. Ну и немножечко мировой кризис. Немножечко. Я уже многожды говорил, что коронавирус — это идеальная возможность как бы причесать под коронавирус все, что угодно. Все, что угодно. А ты почему до сих пор английский не выучил? Собирался же ведь. Да вот коронавирус, понимаешь. Вообще, полы не мыты. Коронавирус, потому что. А вот в подъезде капитальный ремонт. Почему до сих пор не провели? Ну, извините, у нас коронавирус. Все, что угодно сейчас можно списать на коронавирус. Но это не история про Toyota. Нет, не, компания Toyota не такова. Но, тем не менее, сама новость. Компания Toyota решила отложить премьеру нового поколения внедорожника Land Cruiser еще на один год. Изначально автомобиль должны были показать летом нынешнего года. Но теперь презентация состоится не раньше лета 2021-го. Почему не пойти по модели многих других производителей, которые переносят просто в онлайн премьеры? Там кто-то в Фейсбуке, как это с Kia Sorento случилось, устраивает премьеру. Кто-то на отдельной онлайн-платформе. Нет, Toyota просто доброе переносит. Утро, да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Роман, вот по поводу грузоперевозок можно немножко обратно вернуться? Вот, вчера звонил буквально знакомому, у него фура.
Да.
Вот. Стали разговаривать, я говорю, наверное, Серег, тебе там заказов валом это, то. Он говорит, заказов много, но держит карту водителя. Не более 9 часов. Он говорит, ситуация в том, что он частник. Вот. И я говорю, ситуация в том, что, он говорит, я не могу. Он говорит, я вот смотрю, например, я понимаю, что этот заказ, все заказы, он говорит, практически сейчас идут срочные. Срочная доставка, там очень короткие сроки.
Надо доставки. Напарника брать, второго брать, пока один работает, второй спит. И наоборот.
Там тоже, там тоже все не так просто. Это все так можно было взять легко, раз-раз и все.
Вот. Ну да. Ну, не, ну я понимаю, что сложности, они, конечно, есть. Спасибо вам большое за информацию. Но я на секундочку вернусь к Land Cruiser, который не таков, чтобы уходить в онлайн. Он таков, чтобы уходить в следующий год. Презентация состоится не раньше лета. Текущее поколение крузака, речь о Land Cruiser 200, разумеется, идет. Правильно? Потому что когда мы говорим Land Cruiser, мы в первую очередь подразумеваем 200-ку. А Прадик, он как бы Прадик сам по себе. Ну, мы скажем Прада, если мы захотим сказать о Прада. 13 лет выпускается нынешнее поколение. Многие дилеры и клиенты готовились к летней презентации новой модели. Но знаете, если вы чего-то ждете 13 лет, то, в общем-то, можете подождать еще немного, еще годик. 13 лет ждали? Ждали. Ну, значит, можете годик еще подождать.
Краш-тест.
Ох ты, елочки-палочки, краш-тест. Я, видите как, нежданно-негаданно сам для себя оформил вам краш-тест. Ну, давайте, хорошо. 7373948, 7373948. Телефон прямого эфира по 495-му коду. Здесь мы выбираем автомобили. Если тема для вас актуальна, у вас есть пара или даже тройка альтернативных вариантов, вы бы хотели выбрать что-то лучшее, опираясь на мнение нашей просвещеннейшей аудитории моторов, здесь как раз самое время позвонить. 7373948. Доброе утро, да, слушаю.
Роман, по движению можно?
Давайте, что-то срочное чувствую.
Ну, коширка, как вот ехала раньше до этого, до всяких там, то, что народ вместе стал, так и едет, не очень хорошо. Mm-hmm. Ремонт дороги на Бесединском, этом, Москву,
да,
прудов. То же самое. На бездне как он. Ну, и... Короче, ремонтирует очень долго вообще.
Согласен. 545 согласованных перекрытий плюс 86 несогласованных перекрытий. Это к вопросу о статистике перекрытий в столице. Да, и уже 316 тысяч автомобилей сейчас. Онлайн-премьера, онлайн-покупка, онлайн-пользование и только Land Cruiser реален всегда и везде. Пишет Сергей Васильевич. Ну, вы знаете, как вам сказать? Нет, ну то, что он реален, это безусловно. Но, как бы так сказать про Land Cruiser? Мне кажется, что большинство людей, большинство эксплуатантов, они вовсе никакие не эксплуатанты, а так себе просто побаловаться. Ну, пижоны. Повыпендриваться, прикупают себе Land Cruiser. Просто повыпендриваться. потому что это автомобиль широчайших возможностей. Это автомобиль невероятных способностей. Это действительно очень классный, качественный, профессиональный инструмент для решения определенных задач, с которыми он вместе со своим владельцем, жителем трехкомнатной квартиры в типовом доме ПМ-44, или как он там называется, вовсе никогда не решает. Вовсе никогда этот автомобиль не решает никаких задач. Он, может быть, ни разу в жизни ни одной блокировки не включал. Он даже про понижайку, может быть, никогда и не слышал. Сам автомобиль даже не знает, для чего у него это. Он как бы, он как этот верблюжонок в зоопарке. Зачем нам все вот это вот, и лапы, не увязающие в песке, и горб, способный хранить воду, и мощные губы, умеющие пережевывать колючки. Зачем нам все это в зоопарке? Вот так и Land Cruiser 200 в городе. Зачем оно все это? Вы, может, этим и не пользовались. Поэтому реальность этого автомобиля, она, конечно, обусловлена его техническими параметрами. Но только вы ими не пользуетесь, этими параметрами, потому что у вас нет возможности ими пользоваться. Так, давайте выберем, что за тачку. Renault Logan Stepway. Кажется, трудно будет отгадать. Клиренс высокий, двигатель слабый. Taurus Black. Ну, только что мы раскрыли автомобиль уже не выберем. А вообще-то, конечно, я смотрю, что вы уже стали такими профессионалами, что щелкаете, что за тачку, как орешки. Ну, просто буквально 4-5 параметров вам достаточно, чтобы отгадывать. Так, еще. Land Cruiser — это осознанный выбор вложения денег. Потому что владельцы Mercedes'ов GLS самые богатые, могут позволить себе за 3 года сжечь в камине полцены автомобиля. Сержа, но это не только касается GLS, это касается вообще премиальных автомобилей. И нужно сказать, что чем дороже автомобиль, тем быстрее и стремительнее падает его цена. Это факт. Но что касается вложений в Land Cruiser, ну, не знаю. Ну, я бы с большим умом вкладывал деньги, если бы четко понимал, что я живу только в городе. Ну, исключительно в городе. Как бы я это делал? Ну, как бы я это делал? Ну, спросим у людей, как бы они делали. Ну, самый правильный ответ — это кроссовер. Кроссовер — это не значит пузатерка. Кроссовер — это вовсе не означает что-то маленькое. Кроссовер — это не всегда означает паркетник. Но, к примеру, вот сейчас у нас в тест-парке тоже кроссовер более 5 метров длиной, огромный, с невероятно развитым потенциалом внедорожным, ничуть не слабее, чем у крузака. Сзади место просто лежать можно спокойно, лимузин по длине. Кроссовер называется Range Rover. Land Rover, Range Rover в версии Vogue.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 24 марта на календаре. Здравствуйте. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. Программа у нас здесь тоже неплохая. О лучших друзьях каждого мужчины. А что это у вас вот здесь? Вот это вот гляньте, что это у вас? Вот, да нет, ниже. Вот это вот, что это? Это Бутово. А что с Бутово с вашим? Бутово вымерло, это говорит молодой дедулька и подтверждает это все фотографии, где как будто бы никого нет. Но все-таки, ну не пусто на светофоре. Вы-то, молодой дедулька, третьим стоите в очереди к светофору. Рядом с вами также есть люди, правильно? Ну, как бы, это не называется вымиранием, это называется мечта каждого автомобилиста. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Вячеслав меня зовут.
Вячеслав, очень помните, приятно.
2 недели назад звонил, интересовался насчет, стоит ли покупать 2-литровый X-Trail еще на 2 дня у нас даже.
Да.
Вот то, что говоря, хочу поделиться радостью, я все-таки его купил, максимальной комплектации на 2 литрах. Вот.
Именно 2-литровый на максималочку.
Именно 2-литровый, да, за очень хорошие деньги. Угу. И вы знаете, просто хочу, наверное, сказать всем тем, кто сомневается и говорит, что это овощи, на самом деле, вот мне после Focus 1.6, машина едет вполне нормально, вполне адекватно, в городском потоке держит себя очень неплохо. Угу. Так что все те, у кого есть сомнения, кто сейчас стоит перед выбором, брать 2 литра или нет, советую, в принципе, брать.
Поэтому скажите, а во что он обошелся? Вот какова была стартовая цена и за сколько вы в итоге взяли его?
Значит, старт был 2153, я забрал за 1690 с трейдином, без кредитов, но у меня была корпоративная скидка от компании, в которой работаю.
Сколько процентов?
Слушайте, сколько процентов? Я, честно говоря, мне пропускали 7%, в итоге 453 тысячи
скидки. Ну, то есть 1 700 000 он получился. На полном приводе, правильно? Полнопривод.
Да, полный привод, SE топ.
SE топ. Это что, с панорамной крышей даже он?
Да, совершенно верно, Роман.
Вот смотрите, вчера 2100, за 2100 мы слышали, да, разговор про Toyota CHR. Маленькая, козявочка такая. Хэтчбэк повышенной проходимости, 2100. И X-Trail за 1,7. Ну вот где логика в этом мире, скажите мне?
Ну тут видите, как видите, почему у меня хорошо получилось, потому что есть корпорат, да, скидка.
Ну ладно, был бы не 1,7, был бы 1,9. Ну и все равно.
1,9, да.
Но все равно 1,9. Где логика? X-Trail 1,9, CHR 2,100. И то это уже со скидкой, потому что так-то 2,250, по-моему, что-то такое.
Да, и еще, не знаете, небольшое такое сравнение, я еще использую вторым автомобилем, у меня Кугра, 150 лошадиных сил,
да.
Вчера вот как раз поменял этот супруг и дал ей свой автомобиль новый, поездил на ее, и знаете, на самом деле разница как бы, по приемистости мотора, что я чувствовал, да, что вот этот 2-литровый тяжелый,
да.
И значительно хуже, чем этот 150 сил.
Вам и нужно, понял, вам нужно, спасибо большое, вам нужно устроить дрэг-заезд, дрэговый, ну, в смысле, на прямой, выбрать прямую где-нибудь, стать, разогнаться и посмотреть, кто приедет первый, потому что, ну, с точки зрения технических параметров, не кость в кость, не слово в слово, но, тем не менее, они повторяют друг друга, ну, в смысле, ну, похожи, и вот тогда мы поймем, Что более динамично. Так, секундочку. Я читаю вас в нашем Telegram-бот-мессенджере. Конечно, читаю. Бутова вымерла, это не так, молодой дедулька. И ваша фотография, которую вы хотели это подтвердить, это опровергло. Извините. Когда закроют каршеринг? Никогда. Ну, в смысле, я не знаю. А зачем? Я бы закрыл только доступ к каршерингу жителям моего дома. Вот если уж на то пошло, я бы закрыл, конечно, доступ к каршеринговым операторам, но только жителям моего дома. Потому что, честно говоря, в последнее время я постепенно начинаю присоединяться к партии людей, негодующих по поводу того, что каршеринг занимает парковки наши. Наши парковки. Наши парковки. Мы... исконные, природные, если хотите, автовладельцы, негодуем по этому поводу. И я с такой демоническим смешком отвергаю ваши упреки, дескать, что это тоже люди, и что они живут в этом доме и на общих основаниях. Ничего подобного. Вы транспортный налог заплатили на общих основаниях? Нет, не заплатили. Вы заплатили все остальные налоги, сопутствующие вот это все? Вы за парковку заплатили там, где она платная? Нет, не заплатили. Вы автомобиль купили себе? Нет, не купили. Тогда на каком основании вы занимаете автомобилем наши придомовые парковки? Ребят, начинайте немножко поддоставать. Серьезно. Начинайте доставать немножечко. И это я хочу обратиться в том числе и к ЦОДД. Товарищи. Вы нагнетаете социальную напряженность, которую, наоборот, нужно бы разряжать, а вы ее нагнетаете, эту социальную напряженность. Значит, таксопаркам нельзя у нас устраивать во дворах массовые парковки? Нельзя, это нехорошо. Но мы будем эвакуировать их и штрафовать, правильно? Таксопаркам нельзя. А вашему парку, который сейчас, между прочим, вот посмотрите, насколько обширный. Вот такси сейчас 19 900, а каршеринга 30 829. Так кто большая угроза для наших придомовых территорий? Ваши автомобили занимают наши парковки. Вы скажете, ну, там бы все равно стоял автомобиль этого автовладельца. Ничего бы он там не стоял, потому что это никакой не автовладелец, а самозванец. Потому что нет у него никакого автомобиля, никогда не было. И не было бы, если бы вы не дали ему ваш каршеринговый прокатный арендованный автомобиль. Понятно вам? А мне тачку некуда ночью поставить, потому что сплошной каршеринг вокруг, куда ни плюнь. Как не каршеринги, так таксисты, спящие за рулем. Ладно, давайте сейчас попробуем проснуться и озвереть в еще большей степени. Вот вам, пожалуйста, кофеечек ментальный и проверочка вашей акустической системки. Это реальная проблема. Каршеринг. А как же шлагбаум? Котельник спрашивает. А смысл шлагбаума? Шлагбаум от каршеринга не защищает. Как это... как ладошкой прикрывать рот от коронавируса. Ну, не защищает шлагбаум, потому что въезжают жильцы дома. Просто фишка в том, что в обычной жизни у этих жильцов этого дома нет автомобиля. В обычной жизни не было бы. Но благодаря каршерингу есть возможность занимать парковочные места. Так что шлагбаум не уберегает. Они жители дома. У них будет пультик от этого шлагбаума. Мультик. Пультик. Фу, какая у меня стрёмная акустика. Оказывается, Денис пишет. Денис, есть повод задуматься об акустическом апгрейде, правильно? Ну, правильно, правильно, правильно. В этом смысле спасибо вам большое за подсказку. Точно, точно. Правила каршеринга запрещают ставить автомобили на закрытых территориях. А если въехал внутрь со шлагбаумом, значит, закрытые территории, там нельзя этого делать. Точно, все. Это вот окончательная капля мотивационная для того, чтобы собрать общее... Что мы собираем? Общее собрание. Собрать общее собрание и на общем собрании решить общее решение об установке шлагбаума.
Моторы.
Совершенно верно. Давайте окинем мысленным взором Москву и посмотрим, что происходит с точки зрения транспортной нагруженности на нашу транспортную уже сеть. Волгоградка, ДТП, где-то в районе Кузьминок, метро Кузьминок. Дальше перед Люблиночки тоже собирается. И, в общем, лучше, чем всегда, но хуже, чем могло бы быть. Щелковская, нет, не Щелковская, отставить, это шоссе энтузиастов. Шоссе энтузиастов где-то в районе Авиамоторной. После Авиамоторной по направлению в центр дорожно-транспортные происшествия, перед Авиамоторной дорожные работы, у Соколиная гора, вот здесь где проспект Буденного, ну там обычный затык какой-то у вас такой черненький, но все равно лучше, чем могло бы быть. Если бы мы устроили краш-тест между Западом и Востоком Москвы, ну с точки зрения, кто лучше въезжает, то Запад представляется во много раз лучше, потому что здесь почти нет пробок пока что вообще. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Давай. Нива Урбан, Рено Дастер.
Нива Урбан, Рено Дастер. Мне кажется, вы знаете, на какую Ниву я бы согласился? На Бронко, если я ничего не путаю. Бронко. Бронко, через Ко, она называется. Бронко. Это такая, знаете, даже с большими колесами, с зубастой злой резиной, с расширителями колесных арок, такими прорезиненными, которые не сломаются, они проминаются немножко. Немножко такая подвесочка у нее доработана, усилена. В камуфляжном раскрасе таком. Ну, настоящий злой, злой внедорожник. А все остальное от лукавого. Нет, конечно, Дастер, я думаю. Но опять же, для какой цели? Если вы хотите по лесным тропам гонять, тогда Нива. А если для повседневного использования, ну Дастер, естественно. Дастер — это автомобиль современный, а Нива — это привет. Нет, из 70-х.
Я просто почему? Потому что Нива Урбан, она же вроде Урбан для города.
Я вас умоляю. Пожалуйста. Она такая же Урбан, как и Патриот современный, который несколько лет назад после очередного обновления, а именно после появления там какой-то пластиковой кнопочки внутри салона и пластиковых накладок на бампер, в пресс-релизе написали «Теперь и для города», или там, или что-то такое, «Создан для», или «Теперь можно и в городе пользоваться». Ну, нет, конечно. Но это та же Нива. Знаешь, это Урбан, не Урбан. Какая разница? Это Нива.
Просто Нива.
Это просто Нива обычная. Ну, может быть, у нее подстаканник теперь, наконец, появился, куда вы можете поставить стаканчик чая или кофе. Раньше не было. Знаете, вы покупаете на заправке кофе и должны везти в руке его. А поскольку автомобиль на механике, то непонятно, то ли руль держать, то ли передачи переключать. Потому что все вместе нельзя сделать, потому что одной рукой ты держишь стакан с напитком. Вот. Так что, ну, может, появился подстаканник. Но... Там еще, ну нет, это Нива. Нет, это Нива, это тот автомобиль, который мы аплодисментами встречали в Советском Союзе ровно 41 или 42 года, когда это случилось, назад. И с тех пор автомобиль концептуально, в общем-то, не претерпел особо ничего. Одно из самых колоссальных и значительных изменений, постигших Ниву, это изменение задней светотехники. Раньше фонари были горизонтальными, а теперь они вертикальные. Все. А что там еще? Ну, я бы спросил нивоводов, но я не буду, потому что я и так знаю, что это тот же автомобиль. Поэтому, конечно, нет. Если вам нужен автомобиль для жизни, то это Дастер. Если, ну, вы выбираете между вот этим и... Это Дастер. А если нужен автомобиль для развлечений, для души, для, опять же, выполнения специальных задач в сложных условиях, да это вполне может быть даже и Нива. Кстати говоря, о советском наследии, о советском автопроме и о нас с вами. Копейка по цене «Шкода Октавия». Читаю я эту новость. В российской газете работают, нужно сказать, отчаянные и креативные люди. Вот что делает делает работу на удаленке. Сразу чувствуется, что часть редакции работает на удаленке, и это позволяет им немного расширять горизонты и заниматься по-настоящему интересными вещами. А именно, они предположили, а сколько бы могли стоить, они, журналисты российской газеты, предположили, а сколько бы могли стоить советские автомобили сейчас, сей час, вот в наших ценах. Для того, чтобы относительно корректно перевести советские деньги на современные, журналисты взяли индекс Бигмака. Нет. Они взяли прожиточный минимум в период с 65 по 75 годы, в это десятилетие. 65-й. Америка на пути к Луне, в самой середине лунной программы. У нас Гагарин, вот это вот все. Да, и тогда прожиточный минимум составлял 40 рублей. Не могу подтвердить или опровергнуть, потому что я тогда планировал, даже не планировался, наверное. Вот, 40 рублей прожиточный минимум. Сегодня же этот показатель равен 11 185 рублям. Ну, окей, ну, как будто бы это, эти вещи между собой коррелируются. Ну, ладно, давайте предположим. И получается так, что один советский рубль равняется примерно... 280 современным рублям. Ну, 279 рублей 60 копеек. Ну, 280 рублей за один советский рубль. Ну, примерно. При таком раскладе, получается, можно пересчитать, сколько бы стоили советские автомобили. Вот возьмем копейку. В 75-м году стоимость копейки 5620 рублей. Если умножить это число на стоимость советского рубля в пересчете на современные рубли, то получается, что сегодня копеечка ВАЗ-2101 обошлась бы покупателю в 1 миллион. 1 миллион? У вас же нет с собой калькулятора? Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Это что-то мне напоминает из того разряда, когда Медведев считал водкой зарплату, и что, в принципе, живем мы сейчас лучше, чем раньше.
Конечно, можно посчитать. Но тем не менее, ну, интересный опыт. Давайте предположим, что это примерно, ну, примерно похоже на правду. Знаете, сколько копейка сегодня бы стоила?
Да я слышал, ну, как это вообще может быть?
1 571 000. 350 рублей. Миллион. Скажите, это похоже, эта сумма похожа на ту сумму, которая для советского человека, вот как звучали для советского человека 5000 рублей? 5000. Похоже это?
Похоже, я думаю, нет.
Давайте спросим у советских людей. Советские люди! Советские... Сейчас, секундочку. Я думаю, на что нужно ловить советского... человека. Советского... Сейчас. Сейчас, секундочку. Я... Нет. Не то. Вот, да. Советского человека нужно ловить на что-то. Сейчас. Советские люди! Советские люди! Доброе утро! Доброе утро, советский человек! Просыпайся! Пришла пора дать ответ поколениям, которые пришли тебе на смену. Придут, конечно, придут на смену. Mm-hmm. Советский человек, пробуждайся! Ну, извините, я не придумал ничего лучше, чем такая наживка. Вот, наконец пошла поклевка. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы какого образца, советский человек? Какого года изготовления вы?
Вот. Я 53-го года работал в советское время, начал трудовую деятельность в 75-м году. Помню все цены.
Когда вы смогли позволить себе свой первый автомобиль? Когда?
Первый автомобиль, я уже звонил вам на радиостанцию, я заработал за год, работая на севере. Зарплата была 600 рублей, 600-800.
Но это не считается, то есть ваша зарплата была в 2,5-3 раза выше обычной, стандартной?
Нет, даже больше, потому что средняя зарплата, скажем, по Москве, ну вот так примерно, была, ну, где-то 120 рублей.
120? Это неквалифицированная рабочая сила, потому что квалифицированная, там инженеры, да, нет, они 300
получают. Совершенно верно. Я говорю, просто самый взял низ, 120. Можно было в Москве и 200 заработать, и 300, и 400 даже можно было заработать. Вот я работал водителем, вот в Москве была автобаза Мосметростроя, там до 400 рублей можно было зарабатывать.
Да, но в целом давайте возьмем 150. Давайте, 150 рублей.
Ну, давайте возьмем 150.
Вот скажите, тогда, в советское время, для вас «Жигули», ну вот эти вот 5500 рублей, звучали примерно как сейчас 1,5 миллиона, или больше, или меньше?
Ну, вот для меня меньше.
Меньше. То есть, ну, в смысле, проще было на тачку скопить, чем сейчас 1,5 миллиона.
Совершенно верно, потому что, вы знаете, вот, ну, говорят, сейчас вот средняя зарплата по Москве там 80 тысяч, 90. Ну, нету такой. Раньше вот можно, вы знаете, было устроиться, вот реально. То есть вот пошел, устроился на работу на 200, на 300. А сейчас, ну, нельзя устроиться вот прям сходу на 80, на 100 тысяч. Ну, вот я говорю, я вот уже много раз звонил. Ну, 20 тысяч в среднем. Мне больше 45 лет, вот естественно, было уже, и я не мог устроиться на высокооплачиваемую работу.
Да.
Все, 20-ка, 25 тысяч, все.
Все.
А в регионах, вот я в Костроме, они говорят, да вы что, у нас, говорит, и 15 уже большие деньги. Так что вот такая вот...
Понимаю, я согласен с вами. Значит, смотрите. Сейчас подкормлю рыбку. Подкрашу немножечко в водичку хлебушка. Советский человек здесь начал кругами плавать здесь сейчас. Прекрасно, прекрасно, я считаю. Но давайте сейчас выведем формулу. Но скажите мне тогда, советский человек хотел приобрести себе автомобиль, вот сколько нам нужно сейчас вывести некую среднюю зарплату советскую? Можете вы мне про среднюю советскую зарплату сказать? Я думаю, что, ну, я сужу по тем воспоминаниям, которые у меня зафиксировались. Но, правда, это нечестные воспоминания, потому что 80-е. Ну, конец 70-х я еще в бессознательной молодости был в детстве. А потом 80-е, ну, тогда уже пошла инфляция, уже 250-300. Ну, как-то другие деньги были. А вот в этот период, 65-75, средняя заработная плата. Значит, не нужно приводить инженеров там в пример, еще кого-то. Нет, средняя. Чтобы мы сейчас стали отсчитывать как-то. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав
Москва. Владислав.
Ну, у меня отец 39-го года.
Так.
Свою первую машину он купил в 80-м 80. Году. Это был Москвич. ЛК 2140. Отец был военный хирург, после этого зубной врач.
Ну, элита, ну это тоже, извините, зубной врач. Но зубной врач — это элита, это видеомагнитофоны, это...
Сейчас на пенсии уже, на заслуженном отдыхе, да. На рыбалку, на охоту.
Ну ладно, отец когда покупал, какая у него зарплата была у отца?
Слушайте, я не знаю, в 80-м году какая у него была, я сам 82-го года.
Года изобретения, да, видите, я чуть раньше вообще на выпускной. 140-170 кто-то пишет, не, ну мало, 130, 80-110. Продажи автомобилей сейчас обвалится, спрашивает Котельникова. Да какая разница, я вас умоляю. Наш мысленный взор обращен не в будущее, где что-то обвалится. Наш мысленный взор обращен в прошлое. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, да, Мих-Мих, Роман. Мих-мих, я, да, примерно вашего года выпуска.
Да.
Это начало-конца Советского Союза.
Да.
Вот. По ощущениям, скажу тоже так, скорее всего, нет. Потому что 5000 рублей, наверное, для советского человека и покупка автомобиля давались гораздо сложнее, чем сейчас 1,5 миллиона. Ну и при покупке той же самой «Шкоды Октавии».
Сложнее,
вот,
вы
то считаете? Есть, да, по ощущениям эти 5000 рублей, они были вымучены. Они на грани, наверное, сейчас, ну, 5-7 миллионов, где-то вот примерно так.
Ну, давайте подумаем. Ну, смотрите, у родителей в Подмосковье зарплата была 120 рублей, пишет Цивик 9. Не знаю, Екатерина, вы в советский период помните? Помните советский период?
Помню.
Родители сколько в Советском Союзе получали замечательно?
Подожди, у меня мама была медицинская сестра, медсестра в хирургическом отделении. Кажется, 120 рублей она получала.
120?
И на эти деньги, это были приличные деньги, это до 84-го года.
Помнишь, ну вот
до
тебе,
декрета.
Вот тебе, Людка, на сапоги, на помады,
она,
а тебе вот на платье.
Она копила на отпуск всегда, чтобы поехать на море на месяц.
120. Ну, не вписывается в мою концепцию.
А
я думал,
у тебя
ближе
сколько?
К 150-200.
Врачи получали 200.
Ладно.
Это Казань.
Это Казань. Все, я подумаю, сейчас вы послушаете совершенно иную. Ой, извини.
Или 140, вот 120-140.
Сейчас,
ну,
выясним,
небольшая разница.
Выясним, давай сосредоточим фокус нашего внимания на следующем.
Моторы.
7.35, моторы. Мы продолжаем. 491 535 автомобилей всевозможных производителей, разнообразных моделей насыщает сейчас транспортную сеть столицы. 24 500 такси, 30 840 каршеринга, 34 километра в час скорость движения по направлению в центр. И какая красота раньше у нас с вами была. Москвичоночек, жигуленочек, запорожечек и время от времени Волги. Ну скажите, ну вот это не жизнь, а сказка просто. По многочисленным просьбам трудящихся мы продолжим наши ностальгические погружения. Алексей Земцов здесь предлагает нам другие расчеты через вареную колбасу. А Юлия Выдрина сообщает, что папа военный 350 рублей получал, а мама медсестра 90. А я 88-го, после института инженер 140 рублей. Это тоже Подмосковье. Видите, какие зарплаты. Все, сейчас мы окончательно с вами сформулируем среднюю зарплату. А я слушаю вас внимательно. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Алло, Роман, здравствуйте.
Да,
меня
доброе.
Меня зовут Москва.
Да, я очень приятно.
Я 78-го года. У меня родители первый автомобиль купили в 91-м.
Это был 41-й «Москвич» вишневый. Вот. И моя мама стояла на очередь лет 10. И когда мы уже знали, что это близко, я бегал каждый день в почтовый ящик, заглядывал, пришла ли открытка.
Открыточка, да.
Угу. Да.
Вот. Слушайте, помню, а если было. Вот мне пишут, что это если повезло, то это 5,5. А так-то вообще до 11 тысяч доходила цена «Жигуленочка». Если без очереди, чтобы прикупить его.
Мы купили «Москвич» за 21 тысячу в 91-м году.
Это 91-й.
Угу. Да, да. И через где-то там пару месяцев он уже стоил 42, и потом пошло, то есть как бы...
Вот. Я понял, хорошо, спасибо. Так, ну что, ну 150, нормально? Ну договоримся мы на 150, нормально, если мы положим советскому человеку среднюю зарплату в 150 рублей? Доброе утро. На 65-й, 75-й год.
Здравствуйте, Роман.
Да, доброе.
Говорите. Мурат Дагестан.
Да.
52-го года работал мастером, получил 160 рублей.
160?
Да, 160 рублей.
А сколько ваши подопечные получали, если вы мастер, а просто рабочий?
Рабочий смотрят кто. Если там 5-6 разряда, они больше меня получали. Ну, где-то 180, 100-200. Но... А если 3-4 разряда, естественно, они получали. Ну, где-то в районе 120-140.
То есть не будет ошибкой сказать, что 150 рублей – это нормальная была зарплата средняя?
Это очень даже нормально. Я еще хочу вам сказать, что тогда, когда первую машину покупал, эта машина мне купила моя жена. Сказала, женись на меня, папа тебе купит машину. Я женился.
О!
Они правильно купили меня машину. И так, 42 года я с ней живу. Правда, устал.
Устал. Ну, всякого. Но согласитесь, хорошая традиция была. Ну, так, ну, нормально.
Ну, да, вот. Она честно сказала, папа купит машину, а я так.
Класс.
Я правильно поступил.
Да. Извините, а что за автомобиль? Это за сколько вы, во что вы оценили свободу свою?
Я скажу, это «Москвич» каблучок. Помните, такая машина была?
Конечно, вот, каблучок. Вот. То есть сразу, чтобы автомобиль и чтобы и бизнес можно вести было. Сразу.
Да, да, да. Ну, чтобы со стройкой можно кирпичи домой лазить там лишить. Типа такого.
Барашка. Классно. Спасибо вам большое. Женись, говорит, на мне. И тут же папа купит автомобиль. Где-то за городом.
Моторы.
Классно, все, положили 150 рублей. Давайте ближе к телу. Итак, 150 рублей. Тогда мы должны посчитать, а во что же обойдется ожидание 5000 рублей. Ну, положим, 5000 рублей, официальная стоимость, правильно? 150, значит, 1500, 10, да еще 300, 1800. Это за год. Если не кушать, не пить, не развлекаться, в кино не ходить, булочки не покупать, мороженое не... Ну, все, это 1800. И тогда получается, что на искомые 5000 советский человек должен был полагаться на кого-то еще, на добрую бабушку, на отца ейного, и 3 года откладывать денежку. Копеечка к копеечке, 3 года, чтобы накопить на те самые 5000 с небольшим рублей и купить себе «Жигули». Это при условии, что у тебя будет возможность, что очередь ты как-то там исхитришься. 3 года. А сейчас что? Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Нам теперь осталось понять нынешнюю заработную плату, среднюю. В Москве мы уже как-то вычисляли, это около 80 тысяч рублей. Около 8. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Игорь. Я еще чуть-чуть истории.
Давайте.
Вот у меня папа покупал автомобиль в 73-м году. Начинал копить в 66-м, хотел купить 21-ю «Волгу». Пока до него очередь дошла в 73-м, он купил 0,3-ю, самую первую, которую еще изготовляли итальянцы на нашем...
Ну, троечки очень классные, троечки и шестерочки, это роскошные.
Я к чему? Он всю жизнь копил, складывал деньги на сберегательную книжку. Зарплата у него была около 200, тоже такая, машинистом работал.
Да.
Когда пришла тройка, у него не хватало 2000, у него он накопил 5, 2000 взял в долг. Я к чему? К тому, что после того, как он снял с книжки деньги... Ему машину не продали до тех пор, пока КГБ не проверило, откуда же у него столько денег взялось в 73-м году, 7 тысяч рублей, чтобы он мог купить...
А как он доказал, что это накопления его были?
А он накопил всю жизнь, на сберкнижку складывал.
А, просто в смысле, понятно.
Разница 2000 у него откуда взялась.
Да, вот откуда...
5000 он смог доказать, а откуда еще 2000 взялось? И вот пришлось доказывать, что объяснительные брать соседей. Ну, у родственников он взял и у хороших знакомых. Угу.
Вот видите,
и объяснительные писали, что да, я действительно дал ему денег взаймы.
Вот, видите, в насколько ином мире вы сейчас живете. Пошел, купил, никому ничего не нужно рассказывать. Хорошо, но правильным будет положить зарплату среднему уже российскому человеку, не советскому, а российскому человеку, ну, тысяч... Во сколько? В 50?
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе утро. 1050 мы положим. Вот, да.
Да, вот сколько сейчас слышал людей, вообще вот люди далеки, особенно последний с белорусским акцентом про КГБ, который говорил. Вот никто не сказал вообще про социальную суть того, что сейчас творится, и то, что тогда было. Тогда, в то время, в советское время, особенно в конце 80-х и в 90-х, вот кто хотел машину иметь, кто не пил, тот имел машину. Сейчас, и тот на ней мог еще, что самое главное, зарабатывать на этой машине мог. И статус человека был гораздо выше. Сейчас, сейчас шел мимо автобусной станции, все водители, я сам водитель из семьи водителей, всю жизнь с машиной, мне 51, 52 года скоро будет. Все водители, приезжие, киргизы, таджики, там я не знаю кто, в такси сами знаете, кто у нас за рулем, да?
Ну, не знаю кто. Разные люди. Я, вот я за рулем у нас
тоже. Статус человека, имеющего автомобиль. Вот сейчас ты купишь автомобиль, а что с ним делать? Зачем он тебе нужен? Сейчас каждая десятая любовница, десятого там начальника, чиновника, вора, казнокрада ездит на таком автомобиле, на котором ты на колесо не заработаешь.
Я знаю, еще вы вспомните лозунги в деревнях, в которые въезжала доблестная группа автомобилистов на антилопе Гну, за рулем Козлевич, рядом Остапов, там сидел Балаганов, Шура, ну и, конечно, товарищ Паниковской. Да, что было написано? А вот что они кричали в массы? И помните, товарищи, автомобиль не роскошь, а средство передвижения. О чем вы говорите? Это не роскошь, это средство передвижения. Так вот, 3 года на средство передвижения нужно было копить. А, я хочу положить зарплату среднему российскому человеку. Значит, если зарплата среднего советского человека 150 рублей, а в Москве средняя 80, ну сколько мы? Ну 50 положим среднюю зарплату российскому человеку. 50 в среднем. Я понимаю, что есть меньше. Но точно так же нужно понимать, что есть и больше. Правильно? Давайте 50 тысяч положим среднему. И тогда на тот самый автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей, пусть будет так, 1,5 миллиона рублей, нужно среднему российскому человеку копить при зарплате 50, не кушать, не пить, не есть, не развлекаться, в казино не ходить и все остальное. Значит, 50 в год, это значит, мы получаем 600, и тогда, ну, 2,5 года. Правильно? 2,5. Но даже чуть попроще, с одной стороны. С другой стороны, вы понимаете, советский человек был вынужден приобретать автомобиль «Жигули» ВАЗ-2101. А нынешний человек, он идет и приобретает себе «Шкода Октавия». А вы говорите, что автомобили дорогие. Вы посмотрите на наши отечественные автомобили. Ведь сейчас «Лада Веста», любая «Лада», вообще любая «Лада», придет к вам в ваш гараж, в 2 раза быстрее, чем туда приедет «Октавия», правильно? Потому что автомобили стоят 500, 600, 700 тысяч. То есть в 2 раза нужно не 3 года работать, а 1,5, к примеру. Всего лишь суметь продержаться, ну как-то поднапрячься и продержаться без пищи, без воды, без всего воды, продержаться всего лишь 1,5-2 года. И в результате наступит окончательное бесповоротное счастье автомобилизации. Да, доброе утро.
Да, доброе утро.
Слушай,
Роман.
Да, здравствуйте.
Не согласен с вами, не накопишь ты за 1,5-2 года при зарплате 50 тысяч. Вы забывайте об одной простой проблеме.
Не кушать.
Что не то, что не кушать, это тогда надо не жить, потому
не
что
жить.
Большинство семей сейчас арендует жилье. Даже
нет,
социальный
надо...
найм — это достаточно дорогая вещь.
Да, да. Нет, я имею в виду, ну, если есть возможность одну зарплату только это... на автомобиль пускать, тогда вот...
А если так, дети? Так. Ну, не получится, Роман.
Да.
Смотрите, я вам объясню. Вот я недавно, вот, буквально на днях, делал обзор рынка, да, для нашего там филиала в Краснодаре по зарплате инженера, там,
поточных систем, да, средняя зарплата по Краснодару, да, ну, по краю, да, это 30-35 тысяч рублей.
Очень
откуда
мало.
Берутся цифры 50, вот мне вообще
очень
понятно.
Вот
я сам из Тольятти, у меня родители всю жизнь отработали на заводе. Средняя зарплата специалиста, который только вышел из училища третий разряд, это 15 тысяч рублей.
Очень мало.
На АвтоВАЗе.
Скажите, а ваши родители в Тольятти, ну, «Жигуленочек» был у вас?
Да, у нас была двоечка.
Скажите, а вы...
Первая машина.
Ой, двоечка, универсал, это же вообще
причем
красота.
Причем она была такого цвета, она была цвета «Нептун».
Голубь, ну, синенькая, как-то голубенькая.
Да, синенькая такая с металликом.
Металлик, да. Универсал, какой классный, 2102. Скажите,
ну,
а у вас были льготы, как у жителей? Ну, если жители, так вы, ну, родители и работали, правильно?
Да, конечно, были
льготы.
Были льготы, плюс я вот хочу сказать, я вот Ларгус себе брал именно с завода, когда мне предыдущую машину разбили. Мне Ларгус, когда он только появился в Москве, они стояли под 500 тысяч, мне, как вот так как у меня, ну, отец уже на пенсию ушел, а мама еще продолжала работать, мне Ларгус пятиместный, полная комплектация, то есть, ну, самое максимальное, обошелся в 389 тысяч рублей.
Классно. Ну и как автомобиль, пару слов скажите о Ларгусе?
Не, автомобиль отличный, и вот мы с женой, когда вот тоже хотели там, ну, подходит время уже менять, там, 5 лет, да, сейчас по максимуму ипотеку проплатим, и тоже менять. И вот кроссовер смотрели. В итоге получилось так, что я в одной из компаний там устроился работать, да, и у нас под, ну, автомобили тоже там в силу работы разъездной характер, были автобусы, да, то есть такие грузопассажирские. И вот как-то на Фиате Скуда она покаталась и сказала, что кроссовер, ну, вообще все, автобус.
Да. Но нет, ну, в общем-то...
Ну, тем более два ребенка в семье, поэтому... Она покаталась, ну, мы брали на тест-драйв, там, всякие кроссоверы, там, да, и в итоге...
Не, ну, конечно, степень свободы и комфорта в автобусе несравнима ни с каким кроссовером.
Ну, нет, безусловно. И поэтому она, ну, мы сели там тоже, вот эти всякие Kia, но она сзади села, у нее там голова там в этот вот скос упирается, да, там, чаще села тоже, да, ну, она чуть высокая. Скос упирается. Ну, сели в автобус, ну, вообще.
Никто никуда ничего не упирает. Правильно. Средняя зарплата среднего класса 17 тысяч, сказал президент. Какие 50, Таурус Блэк? Знаете, вы ставите меня, Таурус, в сложное положение. В такое положение, из которого я хотел бы себя избежать. Вот такое положение. Как это сделать? Как это сделать? Как это сделать? Ой, смотрите, что это? Что это там за углом?
Моторы.
Все, мне кажется, я достаточно креативно с выдумкой избежал своего сложного положения и не вступил в противоречие с позицией президента. К счастью. Хорошо как. Зарплата ученых в институте «Вектор», которые делают анализы на коронавирус, 15 тысяч рублей, пишет Котельники. Не знаю я этого, не знаю. А если это так, то это грустно. Все, достала рубрика. Ребят, хватит, как кто-то здесь сказал, хватит ныть, такое утро замечательное. Вот, послушав вас, мы перебираемся в рубрику, которая, собственно говоря, и держится на ныть. Ну, не на нытик, ну о чем вы? Мы просто объективно оцениваем реальность окружающую и подмечаем ее несовершенство. Все вот эти вот щербинки на ней, впуклости, выпуклости, все вот это. И говорим об этом. Достала рубрика. Пожалуйста, где что болит, где что не нравится, как изменить ваши советы. Можно не только обличать, но и направление решения вопроса указывать. Все это по телефону. 7373-948. Это раз. Вот, пользуйтесь. Говорит МСК-бот. Это наш телеграм-бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения, бесконечно прекрасные. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. И большое мое упущение. Достало, что жизнь состоит из упущений. Тем не менее, упущение, что я не напомнил ни разу вам о нашем телеграм-канале. Канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Также латиницей. Это как кириллица, но только не кириллица. Латиница. Радио говорит МСК. В одно слово, слитно, то есть, заходите. И первым делом, прежде чем начнете знакомиться с контентом, а он у нас там классически правильный. Поэтому можете сначала подписаться, а потом уже начинайте знакомиться. Радио говорит МСК. Все, это телеграм-канал. Здесь вы должны остановить вот фокус своего внимания и остаться здесь. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе. Ну, давайте же начнем ябедничать. Слушаю вас.
Роман, достал то, что вот у нас, ну, производители, автопроизводители, да. Страната, они уже всю прибыль забирают себе, а вот АвтоВАЗ, он же наш был, достаточно. Все,
что автопроизводители?
Так сказать, в общественные фонды потребления, так сказать.
Никто ничего себе не забирает, о чем вы говорите? Никакие страны НАТО не представляют здесь у нас свои автомобили. Все автомобили у нас российские. Российские автомобили, российский автомобиль Toyota, российский автомобиль Nissan. Я был в Питере, там сплошь заводы российские. Вот здесь завод Nissan российский. Вот здесь проходишь несколько шагов в сторону по шоссе, и здесь завод Hyundai стоит, огромное производство. Российские автомобили делают. Вот тебе российские BMW. Под Москвой собирают российские Mercedes-ы. Прямо в Москве собирают российские Рено, о чем вы говорите? Никаких стран НАТО здесь и в помине нет, здесь все сплошные наши автомобили. И самый российский завод, Жигулевские горы, вот это вот все, АвтоВАЗ, и тот тоже исконно российский, с главным акционером в виде компании Рено, альянса Рено. Ну, это такое дело. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва. Да, достали Владислав. Эти водители, которые притрутся и стоят, ждут непонятно кого. Ну, ребята, у всех есть телефон с фотоаппаратом, фотографируйте, ждите вы на обочине ГАИ, если вам так хочется.
А, вы имеете в виду, что после ДТП они стоят и пробки создают?
Да, конечно, тем более правила дорожного движения допускают. Есть на обочину. Да.
Больше того, не просто допускают, а на МКАДе так вообще требуют, основываясь, бог узнает на что, огромные вот эти плакаты. Вы обратили внимание, да, на табло информационное, на которых написано: при ДТП не останавливаться, не стоять на МКАДе, съезжай на обочину, ГИБДД, подпись, с любовью, ГИБДД. Да, 7373948, доброе утро.
Доброе.
Да, Алексей, слушаю вас.
Достали наши доблестные гаишники, когда вот, вы знаете, вот, каждый день езжу на М4, поднимаешься с МКАДа, и вот этот треугольник они все время прям перекрывают. Я уже не выдержал, говорил, ну что вы делаете? Он смотрит на меня, знаете, почти как баран. Ага. Я говорю, вы же, получается, с разгона, и людям не видно, и те съезжают, блокируете движение. Давай, умник, проезжай.
Давай, умник, проезжай. Ну, нет, вот это правильно. Можно, давайте тогда, пользуясь случаем, раз вы дали пас этот, обратиться еще раз к сотрудникам ГИБДД, а вы, пожалуйста, распространите там по своим. Всем сотрудникам, кто нас слышит, распространите своим по вашим каналам сарафанного радио. Пожалуйста, у нас в стране, я понимаю, что за невероятной занятостью своей вы могли и немножечко упустить информационную повестку этого года. Не говорю дня, ладно. Этого года повестку могли упустить, 2020. Но вообще в мире пандемия объявлена. Происходят тревожные вещи. Тревожные вещи происходят во всем мире. И в России тоже. И все страны прилагают невероятные усилия для того, чтобы остановить распространение вируса. Сейчас Нью-Йорк в изоляции, знаете, на карантин ушел город Нью-Йорк. Все. Значит, прилагают усилия все, чтобы остановить. Колоссальные финансовые, экономические, человеческие ресурсы на это брошены. Претерпевают изменения, скукоживание, человеческие права, свободы, вот это вот все. Все только для одной единственной цели – остановить распространение инфекции, остановить ковид, стоп ковид, вот все мы это делаем. Наши власти тоже это делают. Пожалуйста, не саботируйте эти все усилия. Прекратите саботировать усилия эти. Потому что то, что вы делаете по утрам сейчас, это прямой саботаж всех усилий. Зачем вы продолжаете нюхать вирус? Что вы собираетесь вынюхать в этих автомобилях? Прекратите проверять, послушайте. Но это саботаж, то, что вы делаете. То есть мы стараемся, изолируем друг друга, руки моем, все остальное. А вы? Вы понимаете, что вы становитесь инкубатором, разносчиками? Потому что даже если вы для формальности просто хватаете руками своими незащищенными документы у разных людей, и тот поток людей, что проходит утром через вас, вероятность того, что вам встретится кто-нибудь, носитель какой-нибудь ковида, и даже 19-го, очень велика. Вы подержались за одни вот такие документы ковидовские. Вам ковид-документы передает, вы подержались за эти документы. А потом вы все это передаете водителям, даже если вы не будете его нюхать. Вы руками своими. Я не видел, чтобы вы руки обрабатывали свои какими-то составами спиртосодержащими. Не видел я этого. Потому что вы этого не делаете. Зачем вы саботируете усилия на самом высоком уровне и далее по всем уровням и степеням в попытке нераспространения? Ну вот скажите, для чего? Ну можете там передать своим. Ребят, хватит, завязывайте уже с этим. Все, завязывайте. Ну прекращайте. Нужно становиться какими-то чуть более ответственными, честное слово. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Дон.
Да.
У меня есть подозрение, что конец месяца, и надо план выполнять. А кто им оплачивать будет упущенную выгоду, остается под вопросом. Вот сейчас еду на работу, на Окскую улицу, три патруля ДПС, тормозят чуть не через одного.
Спросите у них, а вот когда документы вы мои берете, вы руки обработали перед этим? Спросите.
Уже проехал.
А, уже
возвращаться не хочу.
Вот пару вопросов, держите при себе пару вопросов. Просто, ну так, без наезда, ну, в смысле, без этого. А руки, да, ну, без, нормально, по-человечески. Спросите вот по-хорошему. Слушайте, товарищ инспектор, сейчас мы на самом высоком государственном уровне проводим ряд невероятно масштабных и принципиально важных для выживания целой нации операций по предотвращению распространения инфекции. Можно в этой связи, в рамках этой самой профилактики распространения, задать вам вопрос. А вы руки обработали перед тем, как предыдущего автовладельца документы подержали? Я видел, что он кашлял. У него коронавирус, ковид у него. А вы руки не обработали. И вот сейчас нюхаете мои ответы незащищенным лицом. Маской ваше лицо не защищено. Зачем вы саботируете усилия государства и президента нашего в борьбе с коронавирусом? Вот так прямо и спросите, серьезно. Вот прям в этой формулировке. А завтра расскажете, что он вам на это ответит.
Моторы. Движение.
Потому что у нас 548 тысяч и трогательных 008 человек сейчас уже на дорогах столицы. Если пересчитать всех баллами, то окажется, что не так все и плохо. Всего 3 балла. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там.
Моторы.